Так мы продолжим дальше, да, Невшахаим, где мы это перекьют, да, мы здесь учим, если помним, что мы разбирали в прошлый раз.
Вы звук включите, пожалуйста, раз заходите.
Да. Нормально, да, слышно, нормально.
Вот сейчас, да, все хорошо, слышно. Да.
Значит так, мы продолжаем разбирать Невшахаим, то перекьют. Как-то шар далит, где мы там остановились. И мы там разбирали, если помните, в прошлый раз интересную вещь, да? Значит, несколько вопросов мы разобрали, но последнее то, что мы разобрали, это то, что сказано в Зоре, Шикуча Бериху, ну и в Мидрашим сказано, Шикуча Бериху Истакель Барайта Бара Альма, что Кадош Бараху смотрел мир и творил, и смотрел в Тору и творил мир. И этот вот вопрос сам по себе такой, да, он непростой. Я просто немножко, чтобы продолжить дальше, надо немножко снова как бы повторить, войти в тему, что это значит. Что значит, сразу это так выглядит странно, Кадош Барух Ху, значит, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Ему нужно смотреть в Тору, первое, просто творить мир. Кроме этого... что значит смотреть Тору? Он как бы сотворил Тору, а что значит он смотрит в Тору, если он сотворил Тору? И там мы, значит, разбирали длинную всю идею, что на самом деле, так вот попытаюсь вкратце это нарисовать, эту вещь. Что это значит? Во-первых, что значит Тора сама по себе? Как мы это сказали? Что есть на самом деле мир бесконечности, да? То есть бесконечность Эйн-Соф – это сам Кадош Барух Ху, это сам Всевышний. То есть сама та бесконечность, что мы не знаем, что такое, да? Потому что бесконечность нет в ней ничего. Все, что мы можем сказать о бесконечности, только то, чего в нем нет. Мы не можем, в ней нет, а не можем сказать, что в ней есть. Не можем дать ей определение, не можем это, да? И это, в принципе, там нет, во всяком случае, это полное совершенство, нет никаких недостатков, нет границ, нет изменений никаких, потому что изменения показывают на какой-то границе. Нет границ, значит, нет изменений. Если нет изменений, то что значит, был создан мир. Появилось как бы то, чего не было до сих пор. Произошло некоторое изменение, как это может быть, да? И тогда мы это вот долго объясняли, несколько лекций эту идею, что на самом деле, как бы суть, она такая революционная идея сама по себе, хотя известно было много лет, да, как это, сотен, тысяч лет, да? Тысячи лет известна эта идея, что на самом деле, как бы, что значит бесконечность создала мир, который... Бесконечность создала этот мир, который с одной стороны создала, а с другой стороны в бесконечности не может быть изменчивости, не может быть изменения, перехода от состояния к состоянию и так далее, и так далее. Все эти понятия, они касаются только конечных миров. И тогда мы как-то сказали такую идею, что на самом деле, что значит он создал мир? С точки зрения, как это сказано, с точки зрения самой бесконечности до сотворения мира. И после сотворения мира ничего не изменилось. Так мы это объяснили, да? А как может быть, что был создан мир? Как бы есть мир, а с другой стороны ничего не изменилось. То есть относительно самой бесконечности не может быть ничего. Нового, что-нибудь. То есть относительно самой бесконечности, мир, который был создан, он не был создан вообще. Нет. Как может быть, что что-то создано, а на самом деле не создано, относительно одного создано, относительно другого не создано? Мы привели примеры, как пример, не как, да, чтобы сравнивать это дело. Как пример, мы знаем у человека, человек вдруг во сне вошел в сон, заснул, и там он видит что-то, допустим, во сне это необычно, не настолько ясно, у кого-то может быть, да, более ясно, но человек видит какой-то мир во сне, и он думает, что это настоящее, он там живет, он переживает, он так далее, делает, встречается с кем-то, не встречается, сердится и так далее. И потом просыпается и обнаруживается, что этого мира нет, как на самом деле, не было, но он как бы в нем прожил в каком-то смысле. Или, скажем, человек представляет в своем воображении какую-то реальность, что он там где-то находится и так далее, может представить себе, то есть как это у человека, это как бы в смысле воображения, человек может видеть, как будто бы он находится в каком-то мире. И этот мир, мы спросили, это мир реальный, то есть это мир, что его можно назвать миром, или это то, что ничего нету? Ну, на самом деле мы говорим, с точки зрения человека, он, как мы привели пример, что будет, если человек рождается, и он хорошел в каких-то проблемах, и он без сознания от рождения. И вот, да, и, но где-то в своей мысли он видит какой-то мир, что-то где-то он находится, что-то там переживает и делает и так далее. И прожил так 80 лет, а потом умер, так и не придя в сознание. Теперь спросим, он прожил что-то или не прожил что-то? Была у него жизнь или не была жизнь? То есть нельзя сказать, что это не была жизнь. Она правильно относительно окружающего мира, ее не было. Но она сама по себе как таковая была. В каком-то смысле вот так мы можем представить себе идею, что значит как бы мир, который возникает, который создает бесконечность, она на самом деле не является миром. Относительно не является реальностью относительно него самого. Но оно как бы реальность относительно нас, те, которые на, как бы находятся в этом мире. Длинный, долгий и так далее. Ладно. Теперь, и вот это как бы некоторое, назовем это так условно нашими словами, в каком-то смысле, некоторая такая виртуальная реальность, скажем так. И вот эта виртуальная реальность, она возникла в результате сокращение. Помним, так это называется, так в книгах написано, цимцум, что бесконечность сократила себя в центральной точке. Кто-то спрашивал, что такое центральная точка, может быть, как-нибудь идем до этого, пока не будем это уходить. Сократил себя в центральной точке, и вот в этой точке возникло все мироздание. Что значит точка относительно бесконечности, не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, вот эта вот точка, мы нарисовали ее когда-то как некоторый такой круг, в котором оказалась как бы пустота, то есть нет бесконечности, она себя сократила. На самом деле не сократила, нет такого понятия, что бесконечность сокращает себя. Да? Но в той как бы выдуманной реальности, выдуманной, мы говорим, виртуальной реальности, она как будто бы не сократила, она как будто бы ее, как будто бы сократила себя, и вот эта виртуальная реальность, это как будто бы нет, да, как будто бы это мир, где нет бесконечности, то есть как бы мир пустоты сократила себя, ее как бы там нету. Так это можно, это, да, то есть как мы можем представить себе в своем воображении какую-то вот где-то, что мы находимся, где-то там, чего, скажем, можем представить пустоту, кто хочет, да, или еще что-то. Есть некоторые, говорят, космос, там пустота, ничего нету. И, ну, сегодня так не считают, но вначале так считали, пустота, ничего нет. Что значит ничего нету? Бывает ситуация, где ничего нет, но человек может себе представить такую картину, как будто бы есть это. Нет проблемы, да, представить можно, и тогда там можно рисовать разные теории, все что угодно. Ну, в смысле, в науке эта картина, они меняются обычно часто, картины мира. Но не принципиально, само по себе представить эту возможность можно. И вот, вот это вот как бы, да, мир бесконечности, как пустота некоторая, да, где как будто бы нет бесконечности, пустота, который как бы бесконечность себя сократила и нет. Что значит пустота, тоже непонятно, да? Но вот это как будто бы нет той бесконечности. И тогда в эту пустоту, а мы ее обозначили, ну, в книгах обозначают как некий круг пустоты, да? И потом вдруг в середину туда входит линия света, да, тонкая линия, кавдак, так сказано, тонкая линия, из бесконечности входит внутрь этого круга. Что значит тонкая линия? Да, что это значит? То есть это, и все обратно мы говорим вот в этой как бы виртуальной реальности, как будто бы это есть, но как для нашей точки зрения это какая-то реальность, с точки зрения самой бесконечности это не реальность. Но вот в этой как бы виртуальной реальности, скажем, представленной, как, ну, я не знаю, можно так говорить, да, которую как бы создает эта бесконечность, мне вдруг туда входит какая-то линия из бесконечности. Что это за линия? Линия света, которая приходит из бесконечности в этот мир, да, в эту пустоту, и начинает ее заполнять. Там процесс заполнения, и в результате возникает круг внутри кругов. Каждый круг обозначает определенную систему законов, более грубую, так что доходит, скажем, на примере наших миров, что мы узнаем, у нас есть мир, скажем, как это мы говорим, мир энергии, есть энергия, больше ничего нету. Потом это внутри этого мира энергии, да, появляются, возникают элементарные частицы, скажем, да, там разные элементарные частицы, мир элементарных частиц, он внутри мира энергии, как говорят, что когда посмотришь внутрь атома, там, элементарные частицы, посмотришь на эти элементарные частицы, они становятся, если внутрь них посмотреть, то это как бы они исчезают моментально и снова появляются, куда они исчезают, из них происходит энергия, да, энергия тоже какое-то понятие в физическом смысле, и так далее. Так вот, скажем, есть энергия в мире. Внутри этой энергии, мира энергии, скажем, есть мир вот этих вот элементарных частиц. Что произошло? В принципе, в мире энергии есть элементарные частицы. Внутри элементарных частиц, когда они соединились каким-то образом, не принципиально появляются атомы. Внутри мира атомов появляются какие-то предметы, неживые. Внутри неживой действительности появляется какая-то живая действительность. Внутри этой живой действительности, растительная, потом внутри этого появляется, как это, живое, внутри этого человек. Так мы, это наша схема мироздания. Теперь, ясно, что человек, он как бы находится в самом центре вот этой реальности, как бы сели в самом низу, кто как назовет это дело. И он находит, и на него распространяются все законы животного мира, все законы неодушевленных предметов. Да, вот человек, у него он состоит, и, да, как это, состоит из клеток, из живых, которые делятся и так далее, размножаются и все прочее, как в всем животном мире. Только есть много животных, а некоторая часть из них, что мы называем, вот это кто-то назовет животным, неважно, но вот как так рисуют эту картину в мире, я просто как пример привожу. И вот этот вот, да, какие-то там часть животных, так это в мире смотрят на это дело, часть как бы вот этого животного мира, у них есть разум, и они люди. Но они-то подчиняются всем законам животного мира, у них все те же молекулы, все происходят те же самые процессы жизненные и так далее. То есть получается, мир животных, он как бы более общий, чем человек. Человек находится внутри него, у него есть свои законы, которые нет у животных. Но кроме него, но кроме этого, он подчиняется законам животного мира. Как бы животный мир, он более общий, а внутри него есть более частные законы, которые относятся, да, к которым относится человек. То есть на человека распространяются особые законы, которые нет у других животных. Но все законы, которые в животном мире, они также распространяются на человека. То же самое, в принципе, можно здесь привести еще растительный мир, который еще более общий, но не будем входить в это дело, там вопрос растения, животных. Теперь, и потом, и все это, и человек как бы находится внутри животного мира. Сам животный мир находится внутри неодушевленной природы. Можно сказать, растительное тоже, но не будем в это входить. Неодушевленной природы. Почему? Есть множество неодушевленных природ. Животное тоже неодушевлено. Возьми каждую его молекулу, она не живая. Только особые законы, там, да, химические, биологические, там не будем в это входить, относительно них, это как бы они внутри мира неодушевленного, есть некоторый мир внутренний, который вот не просто неодушевленный, он Да, он как бы в каком-то смысле одушевленный. Получается, что мир неодушевленный, он более внешний, в нем есть все законы. Все, что внутри него, подчиняется этим законам, но внутри него возникает некоторый еще внутренний как бы мир, в котором есть дополнительные законы к животному, к неодушевленным, к законам неодушевленной природы, есть дополнительные законы, которые формируют живую материю. Внутри нее, кто-то нам скажет, человек, если это внутри, там не так просто. Теперь, то же самое можно идти дальше. Вся эта неоживленная природа, неоживленная это, оно состоит из атомов. Атомы состоят из разных протонов, электронов, там, ну, разные эти элементарные частицы в конце. Ну, там сначала электроны, протоны, там протоны внутри них элементарные частицы и так далее. Если рассмотрим дальше, у нас есть мир атомов, есть только атомы в мире, есть разные законы атомов в мире. Есть множество, там все что угодно, целый мир. Внутри него есть такие, которые атомы соединяются в определенном порядке, получаются неодушевленные предметы. То есть внутри мира атомов существуют неодушевленные предметы. Они подчиняются всем законам, которые вот... которые распространяются на все атомы. Но кроме этого еще свои законы, что вот определенные атомы соединяются в определенном порядке, появляются определенные объекты и так далее. Это дополнительные законы внутри. То есть у нас есть мир атомов, внутри него есть мир неодушевленной природы. Почему внутри? Потому что он подчиняется всем законам мира атомов. Но тем не менее у него есть свои особые законы, которых нет, да, дополнительный закон, и тем он выделяется из всех остальных объектов мира. Атом становится мир неодушевленный. Внутри него есть мир растений, мир животных и так далее. Точно так же идем дальше, можем пойти глубже в это дело. Скажем, что все атомы, они состоят, электроны, протоны и так далее. Протоны состоят из разных элементарных частиц. Скажем, в общем, мир есть элементарные частицы, только то, что есть. А смотрим внутри них, некоторые из них соединяются в какой-то последовательности, получается атомы, как бы появляются новые законы мира атомов. То есть мир атомов как бы находится на... внутри мира вот этих элементарных частиц. Мир элементарных частиц находится в мире энергии. То есть есть более общий мир, что это мир энергии внутри нее и так далее. В принципе, там можно идти дальше, но дальше это же должно быть и в духовную действительность. То есть получается, это идея кругов. Один круг в другом, внутри другого круга. Когда эта линия света заходит внутрь пустого пространства, она начинает создавать круги. Что такое создать круг? Создать определенные законы относительно вот этого общего мира. Ну вот какие-то определенные законы, все внутри этого круга подчиняется этим законам. Но внутри этого круга, там дальше входит эта линия, строит новый круг. Получается, делает новые законы. Внутри предыдущего круга, то есть все, что внутри внутреннего круга подчиняется законам предыдущего, но тем не менее у него есть дополнительные законы. Как мы сказали, неодушевленное есть внутри мира атомов, мир неодушевленных предметов различных, у них свои законы, но они находятся в мире атомов. С точки зрения атомов, это тоже атомы, и ничего там, они как бы в этом же мире, да, находятся в мире. И так далее. То есть каждый раз возникают новые законы. Внутрь и внутри, внутри мира, и внутри этого, и так далее, и так множество раз. Очень много. Да, и эта идея, вот эта вот линия, то, что приходит и создает все вот эти круги. Только это называется как бы, что бесконечность, вот эта тонкая линия бесконечности входит внутрь пустого пространства и создает там мироздание. Теперь, каждый раз создает круг, то есть устанавливает определенные законы, потом идет дальше, создает новый круг, то есть частные, более частные законы внутри вот этих общих законов, которые были в предыдущем круге, а там еще и еще и так далее. Так что получается, что тот, кто находится в середине, находится во всех кругах, то есть на него распространяется, скажем, человек, да? Он мыслит, что у него есть свои законы человека, он находится внутри как бы живого мира, живой мир находится внутри мира неодушевленных, потому что он сам по себе тоже неодушевлен в конечном результате, любая его молекула, любое это. Этот находится внутри неодушевленных, находится внутри мира атомов, там внутри мира элементарных частиц и так далее. Вот эта вот последовательность, она была создана. Теперь, если мы посмотрим на идею, общая идея всего этого, что нам делает та самая линия, которая входит в этот мир? Она устанавливает эти законы, эти миры, устанавливает каждый раз этот мир. В каждом последующем мире есть свои частные законы, которые его отличают, выделяют из этого общего мира в определенную группу другого мира. Он становится как бы другим миром внутри предыдущего. И вот это вот, эти законы, что это значит? Это законы создания конечных миров. То есть из бесконечности создаются конечные миры. Вот из этот как бы свет бесконечности, вот эта линия, которая входит, сразу у нас вопрос возникает, как свет бесконечности создает конечные миры. Но в принципе вот это вот, когда он входит, вот эта вот линия, она устанавливает законы. Законы имеют место для конечных миров, для конечной реальности, а не для бесконечности. Бесконечности нет законов. Да, и правильно, что законы могут быть общими, более общими, настолько общими, что они приблизительно как бы близки к понятию бесконечности, где нет вообще никаких законов. Но в принципе это всегда вот это вот и отличается, и это то, что отличается от бесконечности, что бесконечности нет законов, здесь есть законы, потому что законы это значит, здесь можно, здесь нельзя, здесь так, здесь не так, идея границ. То есть создание конечных миров, конечного этого. И это была идея сокращения, то, что мы сказали, что бесконечность создает мир, в котором в результате будет конечный мир. Да, это понятно, да, вот таким образом, это, вот этот процесс каждый раз, да, возникновение мира конечного внутри другого мира, он называется огрублением. Да, кто-то есть, Дакут, как там это, да. Идея огрубления. Почему так? Ну, имя огрубляется. Почему? Потому что на самом деле каждый более общий мир, у него законы как бы менее грубы, то есть более общие законы, он менее материален, чем последующий. В каком-то как мир энергии, назовем материален, менее ограничен, чем мир атомов. У них есть свои какие-то границы, у энергии уже нет границ вот таких как бы физических или каких-то, есть какие-то свои границы другого характера. Внутри этого мира атомов есть разные объекты, а у них явно есть границы больше, чем просто вот атомы и так далее. У мира, который внутри него, скажем, животный мир или растительный мир, там понятно, что он еще более ограничен, может существовать при определенных обстоятельствах и так далее, и так далее. Живое, но не так уж это, да, может существовать по-простому. То есть получается каждый раз увеличение границ. И это увеличение границ, это переход от мира, да, может быть, от мира к миру. От мира к миру переход, каждый раз в последующий мир он более огрублен. Там более частные законы, они более, как бы, более подробны, скажем так. Они представляют больше границ. Понятно, что, скажем, растение, оно более, имеет больше границ, чем воздух. Да, воздух – это более общее понятие, а это же, он может существовать везде, ему не нужно пропитание, не нужна вода, не нужно это. А растению нужно много разных вещей, то есть оно очень-очень ограничено. Когда оно теряет свои качества растения, оно становится предметом обычным, да, как это, неодушевленным. Превращается, там кто-то спросит, действительно так нет, насколько, ну явно разлагается там на какие-то элементы и так далее, неодушевленный, становится неодушевленным, и тогда она как бы теряет эту особенность огрубленности и становится более общим. Что значит более общее или более огрубленное? Более огрубленное – это более сложное. оно более, там границы, больше характер границ, и там также более, да, более сложная структура, усложнение, поэтому человек находится в самой середине, потому что наиболее сложная из всех, поэтому как бы самая грубая из всех, это правильно, оно самое, человек он самая грубая из всех, потому что у него есть, да, он меньше всех приспособлен к реальности, если бы у него не было бы разума, он не смог бы выжить в этой физической реальности. И, да, его бы там разодрали бы звери и так далее. Он очень, очень, да, то, что обладает очень такой, как это, сложной структурой, она с легкостью может развалиться, распасться и так далее. Ну, тоже это одна из причин. То есть, это чем выражаются понятия, да, человека отличается от, скажем, животного мира, он более эгоист, чем остальные. Есть некоторые, так рисуют это понятие огрубленности. Больше эгоист. Больше хочет для себя это. Животное в меньшей мере, ему нужно покушать, выпить и так далее. А у человека есть же и честолюбие, и зависть, и еще множество разных вещей, которые нет у животного. А растения еще меньше требуют как бы для себя. Песок неодушевленный вообще для себя почти что ничего не требует, кроме некоторых условий для существования, там, я не знаю, там, нормальной температуры, ну, условно. Да, если там это раскалить, то он тоже как бы исчезает. И так далее. То есть это более общее, оно более, как это, да, более грубое, это более утонченное. Это одна из... Я где-то разбираю там лекции, мы сравниваем и вот еврейскую точку зрения с буддизмом, мы там рассматриваем эту вещь и говорим, что именно в этом там как бы разница, что у них задача, то есть то, что они хотят выйти из грубости и прийти к утонченности, поэтому представляют себя как бы, ну, там, в медитации или где-то там, что какое-то животное или растение, или камень, или вообще ничто, не знаю, и так далее. То есть как бы хотят выйти из этого порядка сложности. А у нас задача другая, да, что человек, у него есть другое преимущество, это не потерять сложность, а подняться в сознании. То есть не сложность материальная, но у нас как бы есть духовная дополнительная... дополнительная вот эта вот как бы духовная сторона, мы в духовности не хотим выйти наружу круга, как это в принципе то, что они хотят, выйти из круга и как бы, ну, в теории, на самом деле там никто это не доходит, но в теории как бы выйти из огрубления, войти в мир, где меньше грубости, более общий и более общий, и в конце концов это уничтожение. То есть для нас эта идея, то, что у них, там мы так назвали это, что то, что у них называется верх, как там оно называется, уже не помню, у них там туда, куда они там, что они хотят достигнуть там, да, забыл, как там у них это, термин есть такой, то для, то, что для них вот это вот как бы счастье, куда они хотят прийти, с нашей точки зрения, это геном. То есть сам не хуже, но один из уровней худших в геноме. То есть идея ада, да, кто назовет адом, то есть уничтожение. А у нас идея это, будучи, находясь в этой сложности, и подняться на уровень сознания, то есть не выйти из миров, а подняться над мирами. Это другая вещь. Ну, мы сейчас не будем в это входить, что это такое. Теперь, но не выходить из мира в природу, вот из вот этих вот кругов. Да, это, у нас нет такой идеи. И не, мы не хотим стать похожим на животное, на растение, на камень, там, на песок или еще на что-то, да. Мы не хотим, мы хотим быть человеком, но подняться на духовный уровень другой. Поэтому мы как бы хотим подняться по той самой линии, а не быть внутри кругов. Да, подняться по той самой линии. То, Беседер, как бы то ни было, Это идея. То есть получается, что вот что получается здесь? Входит та самая линия, да, бесконечности, как мы сказали, она входит внутрь пустоты и создает там уровни, то есть различные градации в этом мире пустоты, то есть как бы заполняет ее чем-то. Но чем она заполняет ее? Не самой бесконечностью, а некоторой идеей конечного мира. Это мы понимаем. То есть туда заходит, и там создается реальность конечного мира, которая в рамках бесконечности, в принципе, немыслима, невозможна. И вот это вот, то есть, создает разные законы, сначала более общие, потом внутренние более частные, так, чтобы возникло в конце... В результате возникает самое сложное и самое грубое, потому что оно самое сложное. Понятно, что песок, он более простое и более утонченное, чем, я знаю, скажем, дерево или чем там животное. Что то более грубое и так далее. Да, это понятно. Теперь, здесь еще много разных деталей можно рассмотреть, что, как оно происходит. Люди спросят, кто из них... более духовный. Кто-то скажет, что песок, он более духовный, чем животное. Ему вообще ничего не нужно. Такое, а воздух еще более духовный, а энергия еще более духовная и так далее. В каком-то смысле это правильно, потому что они относятся к этим кругам, чем более внешний круг, он более утонченный, потому что он ближе к тому, что находится вне круга, что там находится сама бесконечность. И это как бы можно выйти, допустим, не можно, но если мы как бы выходим из этого, если выйти из первого круга, который был, то как бы попадаем как бы в бесконечность, аннулируемся вообще. То, что мы сказали, уничтожение перестает быть. И вот это, то есть получается, что тот песок, воздух, он более духовный, чем животное, и тем более, чем человек, в каком-то смысле, более духовный, но это другая духовность. Это духовность, то, что мы говорим, круглая, округленные миры круглые, а кроме этого есть миры сверху вниз. И эти миры сверху вниз проходятся по этой линии, и там идея духовности, она не в том, чтобы... перестать быть сложной, реально сложным существом и так далее, а в том, чтобы реальность, телесная реальность была подчинена духовности, то есть разуму. Там надо еще тоже, конечно, объяснять, что это такое. Как, что это значит? Мы хотим подняться в духовном мире. То есть мы хотим остаться личностью, тем, кто мы есть, но стать более духовным. То есть наша задача взять грубость и не аннулировать ее, а поднять ее на уровень, сделать ее тоже духовной. В каком-то смысле так это можно сказать, надо там больше объяснить. Это, в принципе, в каком-то смысле идея. Получается у нас, как бы то ни было, мы сейчас не хотим все это объяснять. Как бы то ни было, что у нас получается? Получается, что первый мир, который был создан в результате входа этой линии, что это был за мир первый? И мы сказали, этот мир, он был такой же, как сама бесконечность, с одной лишь разницей, что то создатель, оно создано. Или другими, но такая же бесконечность. Что значит такая же бесконечность с небольшой разницей? Во-первых, она не такая же бесконечность, потому что она виртуальна, как бы, да, просто кроме бесконечности нет ничего, как будто бы есть. Но в этой как будто бы бесконечности появляется идея, что из нее может выйти конечный мир. Этого качества как бы в самой бесконечности нет. Это как бы бесконечность, представляет некоторую реальность, в которой есть бесконечность, из которой выходит конечный мир. Вот как-то так можно сказать. И тогда у нас получается первый мир. Он правильно, он как бесконечность, но в нем заложена идея создания конечных миров. И тогда из нее выходит мир, который более огрубленный, вот в этом смысле, то есть все направление идет к созданию конечного мира, так что когда он доходит до середины, как бы вот этих кругов, то так в самом середине, то там, там происходит самое огрубленное существо, что это человек. Он хочет больше всех, он больше эгоист, он более, как это, изнеженный, он более ограниченный всем другим, больших этих. Но с другой стороны, он получает новую компоненту. Это уже не в рамках вот этих кругов. Да? Все это мы говорим, когда мы говорим о этих понятиях кругов и законов, это законы тела. А вот законы разума, это приходит из другого источника. Оно не приходит из круга, а приходит напрямую по той самой линии. И это другая реальность. Получается как бы две реальности. Реальность, которая создает законы мироздания того, другого, третьего. И есть другая реальность, которая управляет тем, что находится в этом мире. И эта реальность, которая управляет, относится к понятию разума, а то относится к понятию вот, как бы законов мироздания, которые, назовем это так. Ну, разум тоже, вопрос о душе, да, скажем, души. И вот это вот, да, и во всяком случае получается, что как бы происходит, на, то есть в этом первом мире, который был создан, он тоже был создан как бы бесконечность, как бесконечность, но в нем была идея, что эта бесконечность создает конечную реальность, то есть из нее выходит конечная реальность, и так, что в Канаде, да, и так возникают конечные миры. Зачем все это происходит? Мы говорили для того, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы он мог, чтобы конечный результат дать добро творениям, скажем так, да? Цели, на самом деле о цели мы говорили, там разные понятия цели, не будем сейчас в это входить, но скажем по-простому то, что говорят, чтобы создать, дать награду творения. Это цель как бы сотворения миров, для этого они должны были возникнуть в мире самые-самые такие, грубые, и потом они из этого поднимаются в духовный мир. Так вот, им была дана лестница, как подняться, это не круги, это вне кругов. Это та самая линия, которая проходит через все эти линии, круги. Беседер, более-менее мы это как бы объяснили. Теперь, при чем здесь Тора? Мы сказали, как Всевышний создает мир, смотрит в Тору и творит мир. Это что мы хотели сказать. Кто это Всевышний? Ну, это бесконечность, по сути. Когда мы о нем говорим, вот о том, кто создал это. Теперь, создает он, что это значит? Таким образом, были созданы, мы сказали, как бы пять миров. Да? Пять миров. Какой пять миров? Что первый раз, ну, что когда входит эта линия, входит внутрь, она как бы создается первая реальность там много-много раз и так далее. Вся эта реальность как бы называется, ну, я не знаю, реальностью Кетера или кто-то назовет это Ехида, кто называет, мир Ехиды, скажем, мироздание Кетера, как бы такое. Мы не будем в это входить и объяснять, потому что у нас нет к этому никакого осознания, кроме как наподобие что-нибудь рассказать. Эта идея называется Адам Кадмон, первое мироздание. Следующий за ним, внизу, есть мир, то, что мы говорим, то, что мы изучаем, понимаем и так далее, хотим понять. И это мир Ацилут. Да? Мир Ацилут, который управляет нижними мирами. Под ним есть вот эти нижние миры, Брия, Ецира, Асия. Разница между ними, что каждый мир отделяется от другого тем, что есть между ними некоторое, то, что называется парса, некоторая преграда, да? Вот эта преграда, которая не дает свету, который вверх, выше, войти внутрь, вниз, а пропускает как бы только какое-то отображение этого. Мы, скажем так, что если там был свет Кетера, в первом мире, в мире Адам Кадмон, то когда он проходит мир Ацилут, он не может пройти этот свет. Это как бы идея заложена была в этой линии, да, как мы сказали, что эта линия несет в себе идею создания конечных миров, и это один из инструментов этого дела, инструментов огрубления, уменьшения света. И тогда входит, он не входит полностью, а входит в каком-то одеянии. То есть там входит какой-то другой свет, что мы этот свет назвали светом хохмы, кто-то назовет хая. И это мир Ацилут. И вот этот мир Ацилут, он управляет нижними мирами. Нижние мира, это которые под ним, это Брия, Ецира, Васия, что они тоже разделены, каждый между собой, вот этой парсой, и каждый раз происходит изменение. Другой свет, другая реальность. Что значит другое, другое это? Это мы привели пример, как если взять станок, электрический станок, есть там электричество, оно вызывает действие станка. Тот, кто стоит у станка, он не имеет дела с электричеством, он видит действие этого станка. Но электричество где-то находится, оно не выходит наружу. Но мы понимаем, что это действие вот этого электричества, скажем, да? Получается, что я имею дело с действиями станка, но понимаю, что причина этого, вот этого вот электричества, которое внутри, с чем непосредственно не имею дела. Что если оно выйдет само электричество, то будет как бы трагедия, да, в каком-то смысле. И это действие станка может привести в действие какую-то другую реальность, которая там появляется. Тоже уже мы не видим сам станок, а видим там что-то. Ну, во всяком случае, в компьютерах это много видно, вот эта вот идея, да, кто в программировании знает. Что есть там сначала машинный язык, там ассемблер, то, ну кто знает все эти, а сегодня есть те, которые вот, языки, которые как бы совсем такие, даже человек, простой человек может писать, не должен знать много, но внутри него заложено что-то, внутри него заложено что-то и так далее, в конечном результате, но не будем это приводить. Или как человек, и человека мы знаем, человек, он делает разные поступки. Мы к нему относимся, что ты делаешь, зачем ты делаешь? Но на самом деле мы же не видим, это его намерение. Но это намерение само по себе мы не видим, не имеем, не сталкиваемся. Мы сталкиваемся с его действием. Действие человека и намерение, мысль – это разная природа, разное существование совсем, разная природа, назовем это природой. То, что такое мысль? Намерение. И что такое действие человека? Да, принципиальная разница между ними. Вот как бы вот такая разница есть между одним миром и другим, когда в нем есть парса. То есть разделяет между ними. Это как между вот мыслью и между телом, действием тела. Точно так же вот этот, как это, как бы мир Ацилут относительно мира предыдущего, он как бы тело. Действие его, а не сам. Точно так же мир, который ниже него Брия, он относительно мира Ацилут, он тоже как бы некоторое, как тело относительно мысли. И так далее. Это идея парсы. То есть парса как бы создает, закрывает сам свет, но выдает результат этого света. И сейчас мы находимся в мире результатов этого света. Вот как человек. Есть мысль. Есть как бы парса между миром мысли и между миром действия. В мире нашем действии есть только действие человека, то, что есть. Мы, конечно, понимаем, что оно приходит из мысли, но с самой мыслью мы не имеем, не связано никак. Получается, можно сказать так, что мысль, она как бы одевается внутрь тела и воздействует на него. Это то же самое, что есть как бы парса, вот это занавес между одной высшим миром и низшим миром, и вот этот свет высшего мира, он как бы одевается в этот занавес, и наружу мы видим только занавес, а не сам этот, но он вызывает, тот, который начинает. Ну, не сам, да, как бы эта идея понятна. Это происходит, это, теперь, и тогда мы сказали, и это так оно происходит на протяжении, вот как бы во всех мирах. Да, как бы это, каждый из этих миров, он включает в себя множество тоже разных миров и так далее, мы не будем это, в это входить. И тогда мы сказали, что для того, чтобы понять, что значит Тора, что она находится в вершине мироздания, как мы до этого разбирали, это то, что в каком-то смысле вот, параллельно вот этому понятию парсы, только между бесконечностью и между вот этим миром, первый мир, который возник. То есть получается, до этого был там бесконечность, бесконечность. И оно, когда входит в этот мир, оно как бы закрывается. Это идея сокращения, оно само по себе не входит. А что входит? То есть некоторая преграда, как бы, как будто, но все это как бы виртуальности на самом деле. Но вот как мы представляем переход от мира к миру, как переход от мира к миру, как мы сказали, от мира мысли к миру действия, есть некоторая преграда, что это тело, что в действии мы видим только тело, но мысль саму не видим, несмотря на то, что мысль та, которая воздействует, в каком-то смысле вот это вид такой преграды был между бесконечностью и тем первым миром, который возник. Что это бесконечность, там нет конечных миров, по сути, понятия конечных миров. А вот идея, когда он как бы входит в этот, он-то воздействует в мир бесконечности, но он как бы одевается в этот мир, где есть понятие бесконечности. Мир бесконечности, он воздействует как бы на тот мир, как будто бы, который есть, да, в котором есть как бы идея, идея конечных миров. То есть он как бы одевается тоже внутрь бесконечного мира, похожего на него, но только созданный. И в этом бесконечном мире, который создан, в нем есть идея создания конечных миров. Он как бы, как можно представить бесконечность, в которой есть идея конечности. И вот это вот как бы идея парсы, это как бы то самое, как бы разница между мы, как если у человека, между миром мысли и миром действия. И вот когда она входит, как бы одевается в этот, как мысль одевается в тело, то есть действует через тело, то есть мы видим тело, но не видим мысль. Точно так же, как бы там бесконечность одевается внутрь той, сам, того самого разделения между миром бесконечности и миром вот первым, который после сокращения. И вот в этом мире после сокращения, там то, что входит туда, когда там есть вот то разделение между миром бесконечности и миром конечности, она в том, что в этом разделении заложена идея конечности. Понятно, да? Что оно не дает свету бесконечности как бы войти внутрь, ну, в виртуальном смысле. И в этом смысле, почему? Потому что внутри есть идея конечных миров. И получает, но кто все это вызывает? Бесконечность. И тогда получается, что как бы бесконечность одевается в эту идею конечных миров. И вот эта идея конечных миров, она и есть та самая линия, тонкая линия, которая входит. Почему она называется тонкой линией? Потому что идея конечных миров – это очень тонкое понятие относительно бесконечности. Надеюсь, это понятно. Поэтому тонкое, то есть бесконечности там нет. Это как будто бы бесконечность, но в которой есть идея конечных миров. Это вот эта вот линия, это как бы… Когда свет входит в занавес и вытягивает занавес внутрь, мы видим занавес, но не видим то, что внутри. А вот в занавесе есть эта идея, вот в этой парсе есть идея конечных миров. Самой бесконечности не, как бы нет, но она дает жизненность этому, поскольку она сократила себя. Эта идея, что она себя сокращает, позволяет как бы виртуальному существованию идею конечных миров. И вот эта идея конечных миров, это и есть идея Торы, так мы объяснили. Потому что в конечном результате, что это приводит? Что значит конечные миры? Создать не просто так, чтобы были конечные миры, а для того, чтобы в результате возник, были конечные миры, одно внутри другого, то и так далее. И чтобы в конце концов возник человек, и чтобы там был тот, который принимает на себя идею, бесконечность, ну, идею, как бы, да, привести себя к духовности, и в результате, то, что называется мицвот, выполнять мицвот, приблизиться к Создателю, и в результате он поднимается и прилепляется к Создателю обратно. Так, как бы та самая бесконечность доказывает в каком-то смысле, условно, для себя, что даже когда он создает конечный мир, этот конечный мир в конечном результате становится тоже бесконечностью. Ну, как бы прилепляется, становится похожим на нее и так далее. Это значит, что человек, который, да, прилепляется ко Всевышнему, выполняет Тору и Мицвот, как мы это по-простому называем, он становится компаньоном Всевышнего в создании миров. Так мы и говорим. Что значит компаньоном Всевышнего в создании миров? Да, это компаньоном Всевышнего в создании миров. Что значит компаньоном? Это мы должны понять, каким образом. Но, в общем-то, это дальше разбираются все эти вопросы. Но, в общем-то, это та самая идея, что в конечном результате тот, кто мир дойдет до самой грубости, а потом, в конце концов, вернется к бесконечности. И тем самым как бы доказывает, что бесконечность может сделать все. Также конечный мир, как мы разбирали когда-то, только это конечный мир, конечный, то есть бесконечность может сделать даже конечное действие, только это конечное действие в конце концов будет также бесконечностью. Да, вот как-то в таком этом разрезе мы разбираем. То есть получается, что та самая парса, во что одевается бесконечность, что она в этот мир входит в виде той самой тонкой линии, как мы сказали, это и есть Тора. Поэтому, потому что в Торе идея вот создание конечных миров, как вначале написано, Берешит, Бара Элоким, да, вначале сотворил Бог небо, землю и так далее, что он дальше будет это разбирать, и тогда это, да, и тогда это создание вот этих, да, это и Тора сама по себе, она, вот как мы ее видим, это как бы план, каким образом конечное творение становится бесконечностью. Но на самом деле там приводится, как возникает весь мир, как возникает из бесконечности, возникает конечный мир, и что человек, и как человек обратно из самой низкой грубости становится наиболее духовным существом, скажем так, да? Это в принципе, это то, что говорит нам Тора. Показывает нам, как служить Всевышнему, да, то, что мы называем по-простому служить Всевышнему. С другой стороны, рассказывает, как этот мир возникает и как он приближается обратно, возвращается обратно. И вот эта идея, она и есть та самая идея создания конечных миров. Поэтому Тора, она находится в самой вершине. То есть идея сокращения, она была внутри вот этого парсы, этого занавеса, это одеяние, которое мы называем Торой. То есть Тора дает нам эти те самые первичные границы, но не только те, а и все остальные, которые доходят до нижнего мира. Мы это дальше об этом будем говорить. И тогда возникает вопрос, что значит Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Мы сказали, что Тора то, что у нас. Мы читаем, записано на книге, в книге и так далее. Мы говорим, вот Тора – это книга, которая написана у кого-то на бумаге, у кого-то там, не знаю, на коже и так далее. Запись Торы – это запись Торы. Да? Но на самом деле идея Торы – это все эти буквы. Каждая буква несет там в себе... как это представляет из себя, как мы разбирали это подробно, сейчас тоже не будем туда входить, что оно представляет из себя некоторую систему ограничений. Помним, там состоит, каждая буква состоит из точки и палочки. Палочка – это расширение, точка – это сокращение. Для создания конечных миров всегда необходима некоторая последовательность сокращений и расширений. Любая вещь, которая создается. Поэтому каждая буква, сочетание букв дает нам некоторую комбинацию вот этих вот действий, в результат которых это какое-то конечное понятие, действие, предмет или так далее. Поэтому каждый предмет, то, что Тора нам дает название какого-то предмета, какого-то понятия или какого-то объекта, там, в этом слове, заложена вся схема возникновения этого объекта. Да, это интересная вещь, как мы это разбирали. Там, если разберем по тонкостям и так далее. Но сама буква, которая у нас есть, то, что мы видим, это не сама буква, а рисунок буквы. Потому что буква – это как раз-таки вот та самая идея, или как это, система сокращений и расширений, которые необходимы для возникновения того или другого объекта. Только мы не совсем можем расшифровать эти буквы, мы это разбирали, но тот, кто знает это, может творить миры. Это то, что мы приводили, Ралаша Арим, 231 врат, да, 231 врат, если помните, мы это разбирали. Вот посредством вот этих вот сочетаний букв, да, мы знаем уже как бы их не смыслы по традиции, так нас Тора обучала, нас Моше Рабейну обучил каждый смысл каждого слова, но на самом деле смысл каждого слова заложен в этих буквах. А буква, она схема как бы вот того, тех действий, которые необходимы для создания того или другого. Вот как-то так. Да, и тогда приходим и говорим, что когда Всевышний смотрел в Тору и творил мир, что это такое? И это мы хотели тогда объяснить им, так это как-то, да, мы что-то затянулось это дело, но так мы это дело объясняли. Да, что значит смотрел Тору и творил мир? Что это значит? Что такое Тора, мы сказали? Та самая первичная, как это, та самая линия, правильно? Но не сама линия, а в линии есть оболочка и свет, который внутри нее, то есть воздействие, то, что дает ей жизнь. То, что свет, который внутри нее, мы это все в аллегории приводим, естественно, да, надо понимать, не в буквальном смысле, как схема. Вот тот свет, который внутри нее, это сама бесконечность. Что идея ее, что бесконечность может сделать также конечный мир. И это же дает жизненность вот этому виртуальному миру конечному. А вот сама оболочка этой линии, мы же говорим, тонкая линия, это как трубочка такая тонкая, правильно? Оболочка, она ограничивает этот свет бесконечности. Что значит ограничивает? Это тоже в рамках понятия сокращения. Что значит ограничивает? Дает границы. Дает границы и тем самым создает, как бы в ней заложена идея конечного мира. Это то, что она создает. Поэтому то, что выходит за пределы, вот этот свет, который внутри, чтобы выйти наружу, он выходит через эти стенки, как бы вот этой линии, это уже конечные действия. И это, вот эта сама оболочка, это и есть Тора. Она как бы ограничивает мир бесконечности и приводит наружу, выводит только конечное действие. Это как душа внутри тела человека. Что душа это как мысль, мир мысли человека внутри тела человека. Мысль не может выйти из тела. Оно может выйти только путем действия, воздействия на тело. И тело делает разные действия, мы можем даже понять какое-то его намерение из этих действий. То есть в каком-то смысле я могу увидеть эту мысль, ну не ее саму, а вот результат. Но я вижу вот это действие. Это как бы идея вот этой линии, что оно делает действие. Мы ее нарисовали как линию, можно намного сложнее нарисовать, но это упрощение все. Вот это, и вот эта вот оболочка, которая задерживает этот свет бесконечности и пропускает в каком-то смысле только так, только то и только в такой форме, что соответствует возникновению конечных миров. Да, границы, ставит границы, другими словами, на тот самый свет. Это и есть Тора, она была в самом начале, это корень Торы, скажем так, самый корень. В ней заложена вся эта система, что произойдет в будущем, да, все вот эти границы, которые в результате выходят. И вот это вот, да, и теперь, но для, получается, что эта линия, она приходит и создает все. Но чтобы она что-то могла создать, нужно, чтобы у нее была душа, был тот свет, который внутри нее. Как человек, он создает разные вещи, но руками создает. Но посредством чего? Посредством души, которая дает ему жизнь, или его мысль, намерение, направляет его, правильно, вот это вот намерение. А действующие – это руки. Теперь получается, что Всевышний, как это, что он воздействует, что такое Он смотрит в Тору и творит мир. Что значит смотрит в Тору? Смотрит в Тору не то, что ему нужно смотреть в Тору, чтобы что-то делать. Смотрит в Тору, как мы там объяснили, это тот самый свет бесконечности входит внутрь этой линии. И тогда дает жизнь этой оболочке, и тогда она создает мир. Да? Это понятно. Это значит, он смотрит. Куда он смотрит? Вход вот этой без света, или как это, электричество входит внутрь станка, и станок начинает делать действие. Вот это вход электричества, назовем это, что он смотрит. То есть смотрит, включает, дает жизнь. Это имеется в виду. Посмотрел внутрь него и дал ему жизнь. Человек это, да, как это, как-то учитель посмотрел на ученика, и тот вдруг все понял. Или еще что-то, да, посмотрел и дал ему тем самым жизнь. Это идея посмотрел. Смотрит в Тору и творит мир, и тогда создается мир, но он создается уже вот той самой линией, да, то есть через оболочку вот это, да, как намерение внутри человека, да, посмотрел внутрь человека, что это значит, дал ему идею, как сделать. Он думал, как что-то это, и вдруг Всевышний дал ему идею внутрь его сознания. Это посмотрел внутрь него. И теперь благодаря этому человек делает то, что он делает, когда мы говорим про человека. Да? А здесь как бы похожая вещь. Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Так мы это в прошлый раз объясняли. Есть несколько вопросов по этому поводу. Немножко мы коснулись этого, но не до конца. Это тоже требует объяснения. Скажем так, что это значит? Что, ладно, это понятно, что он как бы входит внутрь и дает жизненность. Входит свет в бесконечности, входит внутрь какого-то мира и дает возможность миру создавать, делать действия какое-то и так далее. Но мы же говорим так. В начале всего находится, в начале мироздания находится Слово. Да, в начале творения Слово, Слово Всевышнее. Не просто мы говорим, что Всевышний, это еще то, что мы говорим, что им нужно как-то связать и понять эту вещь. Что Всевышний создает мир Словом. Правильно? Где это мы видим? Что так написано в начале Берешит. Берешит бара Элоким. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вайомер Элоким да будет Йор. И сказал Элоким да будет свет. И стал свет. И сказал Элоким да будет там, я знаю, то-то и то-то. И оно стало то-то. Сколько раз написано там в шести днях творения Вайомер Элоким. И сказал Элоким. Сколько? Если посчитаете, 9 раз. Слово «берешит», поскольку еще не было ничего, то само слово «берешит» тоже это высказывание Всевышнего, поэтому есть 10 раз. 10 высказываний, 10 раз «Вайомер Элоким», 10 раз записано, да, есть в начале «берешит» это высказывание. И приходим и говорим, что за 10 высказываний был сотворен мир. 10 высказываний был сотворен мир. Он дальше объясняет, дальше в подробностях эти вещи, мы, чтобы дойти до этого, мы хотим это, чтобы как-то это понять. 10 высказываний был создан мир. Значит, высказыванием, как написано, в Иор, в Нияор, да, также написано, да, как там, кто хочет посмотреть, как написано, да, как написано. Вайомер Элоким, Иор, Вайор, да, сказал Элоким, да будет свет, и стал свет. Вайар Элоким, это Ор Китов, увидел Элоким, что Ор Китов, что он хороший. Вайар Элоким, разделил он между этим и между этим. Здесь много разных вопросов задаются, но я какие-то вопросы мы здесь разберем. Во всяком случае, сказано, что он увидел, он сказал и стал мир. И здесь немножко нам становится непонятно. Почему? Если мы говорим, что все, с другой, как мы сказали, Всевышний смотрел Тору и творил мир. Что значит смотрел Тору и творил мир? Как творил мир? Мир как-то надо сделать, правильно? Там сделать корову, надо сделать ее, я не знаю, ну, какие-то действия делать. А как Всевышний делал? А мы скажем, понятно, как он сделал. Сказал и стало, сказал, будет эта корова, дал название этой коровы, и возникла корова. Правильно? Да, сказал, да будет свет, и стал свет. Высказывание, оно это. И здесь, то есть, получается, он смотрел в Тору и творил мир, имеется в виду, что он смотрел в Тору и говорил. И значит, всякое его высказывание – это создание какого-то там чего-то, да? Как мы сказали, 10 высказываний был создан мир. Так получается, так мы должны вроде бы сказать. Только что такое высказывание Всевышнего? Как это так? И как может быть высказывание и создается мир? Как слово может создать мир? Да, то, что сказано, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Мы сначала подумали, смотрел в Тору, и по Торе, значит, создал. Как создавал, не знаю, но делал какие-то действия, чтобы создавал. А сейчас он приходит и говорит, нет, он смотрел в Тору и как бы читал ее, так скажем, да? То есть говорил, слово создает это, как говорил, а как слово создает вещь, предмет. Ну, если мы скажем, что слово «ор» – свет, свет. Слово состоит из букв. Буквы несут внутри себя схему, всю вот его как бы конструкцию понятия света. Допустим, допустим. И когда Всевышний говорит, что мы еще не знаем, что такое говорить. Посмотреть мы уже что-то сказали, а вот что такое говорить мы еще не поняли. Но допустим, что Всевышний сказал, поскольку он высказал это слово, а слово само по себе несет внутри себя всю схему этого понятия, тогда возникает сам по себе свет, может быть. Так объяснить? Вопрос, что это значит? Как человек, как Всевышний говорит, и возникает какой-то предмет. И мы хотели, да, мы попытались сюда привести некоторые тоже так, чтобы приблизить к пониманию вот этого, вот, к нашему пониманию немножко, что так мы приводили пример, потому что мы говорим, что все же похоже на человека, как сказано, по цели Малаким Барауту. По образу Всевышнего сотворил его, да, по образу Элоким сотворил его. То есть человек был создан по образу Всевышнего. Что значит по образу Всевышнего и как это? И вот мы из этого мы сравниваем как бы всегда с человеком в каком-то смысле. И сейчас попытаемся понять эту вещь. Что мы сказали? Мы сказали, что на самом деле мир, который был создан, он был создан такой, как это... Тот самый, то есть бесконечности не может быть конечный мир. Да? Бесконечности не может быть конечный мир. А то, что возникает, да, от... Да? Софья, может, закройте там это. Да. Бесконечности не может быть конечный мир. А то, что возникает...
Попало медленно.
Да.
Вас не слышно.
Да, просто здесь... А.
Собственно, выключите тогда.
Да.
Да, значит, мир бесконечности, он же не может возникнуть сам. То есть в мире бесконечности не может быть конечный мир, потому что тогда это нарушает принцип бесконечности. И тогда мы сказали, что это виртуально, как будто бы. Как будто бы. Мы предложили один из вариантов, похоже, что-то человек во сне, допустим, да, вот как это. Это может быть не только во сне, для чести, когда мы говорим о человеке. Человек смотрит какой-то фильм, правильно? Смотрит какой-то фильм, он погружается в этот мир, там, который рисуется там. Он как бы переселяется. Почему? Потому что он в воображении сейчас находится там. Он переживает все переживания там, все эмоциональность, которая там, он там себя отождествляет с одним или с другим, или с третьим, переживает вместе со всеми и так далее. Он сейчас находится в мире, который это, да, вот в своем воображении, в всем другом мире. Когда мы сказали, что наш мир, он тоже находится в мире воображения, потому что наш мир, как мы тоже сказали, он картинка в сознании человека. Просто она так сильно связана с нами, как вот сегодня придумывают виртуальную реальность, одевают шлем, и человек думает, что он полностью где-то там находится. А может быть скажем, что он действительно там находится, потому что вся это нахождение, это вот сознание человека. И Всевышний как бы создает человеку такое сознание или другое, и тогда он видит тот самый мир, который он видит. Хорошо. Теперь. И вот. И когда он смотрит фильм, он как бы переселяется в тот мир. Или есть другой вариант, как мы приводили, Отец рассказывает сыну сказку. Знаю там про что там, да, красную шапочку, волк. Пришел волк, загрыз и так далее, и так далее. Здесь посмотрим, не помню, не знаю, что-то не помню, что там было в этой сказке, но не принципиально, да. Чтобы... Давайте посмотрим, как это работает на примере. Когда, как это говорим, человек, мы когда видим окружающий мир, мы видим его внутри своего сознания. Кто-то беспокоится о том, что в нашем сознании оказалась вот эта картинка. Как кто-то может беспокоиться? Как это может быть, вдруг возникает картина окружающего мира вот та, и мы с ней связаны ощущениями, там, ощущаем боль, ощущаем тепло, ощущаем жарко, ощущаем то и другое, разные телесные ощущения внутри этого мира. Это тоже связано с этой понятием картинки. Теперь, как человек может быть настолько связан с этой картинкой, как это бывает, как это возникает? Вот пример. Приходит отец и рассказывает сказку ребенку. А ребенок обычно воспринимает очень так сильно все, да? И он, как, и когда он его рассказывает, то тот как бы полностью переселяется. Правильно, не полностью на 100%, потому что у нас не все ощущения, а только вот, скажем, да, ну, либо зрительно, либо слуховое, либо еще как-то. Не все ощущения с этим связаны. Есть, которые сегодня делают разную виртуальную реальность, которая больше включает ощущения, не только человек видит. И не только слышит что-то в этом шлеме, а еще как-то осязание и так далее. Ну, если возможно это воздействует каким-то образом, в наше время, не знаю. Но в принципе, вот, он ему рассказывает сказку. И тогда в сказке происходят разные события. Там, я знаю, та же самая красная шапочка, и там волк вдруг встречает ее, и там съел ее, не съел ее, или нападает, или еще что-то, и так далее. Происходит, во-первых, есть картинка, во-вторых, есть действие внутри картинки. Теперь, картинка-то двигается, правильно, все происходит. И вот отец рассказывает сказку, и ребенок видит ту самую, вот как бы вот это, он как бы перемещается в этот мир, он вдруг видит себя внутри этой сказки, внутри этой истории. Во-первых, как он там оказывается? Как ребенок вдруг оказался? То есть, по сути, если в принципе мы сравним, это не отличается от нас, как мы находимся в этом мире. Только в этом мире мы более связаны еще другими ощущениями, а не только он там, скажем, не ощущает осязания, а мы как бы ощущаем в этом мире. Но в принципе мы то, что видим на окружающий мир, он находится в нашем сознании. Теперь, как вот этот мир, вот этой вот красной шапочки оказался в сознании ребенка посредством слова. Слово отца, отец рассказывает ему. Он сказал какое-то слово, там, скажем, волк. И ребенок представляет в своем сознании этого волка. Он видит его в каком-то смысле, да? То есть само слово, произнесенное слово, создает его видение. Мы, конечно же, у нас, мы-то не знаем и как-то тонкости языка и так далее, но мы знаем смысл нам по традиции хотя бы. Ребенок тоже знает, что такое волк. И когда ему говорят волк, он представляет в своем вот сознании того самого. Говорит, волк большой, волк агрессивный, волк страшный, волк не страшный, волк хороший. И он себе рисует различные картинки этого. Получается, что вот эта картинка, она входит в его сознание посредством слова. Кого? Отца, который ему рассказывает. Он воздействует на его вот сознание, и тот как бы перемещается в этот мир. Теперь, это мы говорим, как бы картинка создается словом. Но ведь на самом деле мы говорим, да в этом мире происходят различные действия. Правильно? А как происходит действие? Картинка создать, ладно, понятно. А вот как происходит действие внутри мира? Человек, как это, Всевышний вводит в сознание человека картинку, понятно. Или, скажем, Всевышний сказал и стал мир. Ну, стала картинка, я еще могу понять. Можно увидеть. Но ведь происходят различные действия. Чтобы что-то возникло, надо его... Чтобы что-то возникло, надо его как бы сделать. А где там действие? Ведь мы говорим, Всевышний словом создал мир. Мы знаем, что наш человек, когда он что-то сделает, ему недостаточно слова. Он сказал слово, или кто-то словами объяснил, что именно нужно делать, но он должен делать действия, правильно? Теперь, а как же Всевышний, когда он создал, скажем, ту самую корову, он должен был ее как-то сделать, где здесь было действие? Как слово делает это, да? Но на самом деле, если обратимся обратно к этому ребенку и отцу, он ему сказал, да, вот волк, и тот увидел волка, красная шапочка, дует. И вдруг он ему говорит, что волк съел красную шапочку, не знаю, там съел или нет, напал на красную шапочку. И что ребенок видит? Ребенок видит, как он на него нападает, как это, он на нее нападает, он видит, как это. То есть можно рассказать так же, как это происходит. И тогда в сознании ребенка он видит действие. Это интересная вещь. То есть само действие, оно тоже происходит в результате слов. Да? То есть не только слово, это не только создает картинку, но также приводит действие. Не нужно это как бы делать это. Или скажем по-другому, как оно происходит действие, что он говорит, вот волк побежал, там, я знаю, открыл пасть свою. И ребенок видит, как волк раскрывает пасть. Отец не должен войти внутрь его сознания и раскрыть пасть этому волку. Он только достаточно ему это сказать, рассказать, представить, да, вот, большие зубы, там еще что-то. И ребенок это видит, видит, как происходит действие. Это в принципе, и здесь мы должны понять, как это работает. Что мы когда пытались это в прошлый раз разбирать, мы привели тоже такой пример, пытаемся сейчас это, больше это дело понять. У человека есть как бы четыре уровня. В принципе, подобие человека и также мироздание. Человека есть, когда человек хочет, что, решил, сделал какое-то дело, построил дом. В чем была идея? Первое то, что у него была как бы мысль, потребность, необходимость, желание, стремление иметь крышу над головой. Так. Скажем так, первое то, что было, это еще предшествовало его мысли. То есть это то, что еще находится вне нашей мысли. Как это? Мы как бы хотим, нам это надо. Да? Но мы еще не знаем, что такое, каким образом и так далее. Потом у человека потребность, она и в его мысли рисуется в виде, да, картинки некоторых, как удовлетворить эту потребность, это стремление. Что нужно для этого? И вдруг убить картинку, что было бы, как должен был бы быть этот дом и так далее. Потом у него в мысли происходит следующий процесс. Как эту картинку осуществить в действительности, как ее сделать? И тогда это называют, да, и тогда значит, почему? Потому что картинка, такой красивый дом, столько-то комнат и так далее. Но, во-первых, если есть земля... Если на земле что можно, на этой земле что можно построить, что нельзя, что можно. Есть разные границы, не ограничения. И как бы инженер решает этот вопрос. То есть получается, есть как бы замысел, потребность. Он обращается, ну, человек с этим к какому-то специалисту. Первый это архитектор. Он рисует ему дом. А теперь вопрос, если в этот дом можно действительно осуществить на земле, и тогда идет следующий, это инженер. Инженер решает, как, что, эта комната будет больше, это будет меньше, в зависимости от условий, материала и все что угодно. А потом приходит, начинает делать действия. Но на самом деле не сразу начинает действия, он выдает план. План, он начинает делать действия, да, план начинает это, вот этот план действий.
Да.
Да. И вот, как это мы сказали, пример, да? Есть замысел, человек хочет построить дом, у него была потребность первая, стремление, чтобы у него была крыша над головой. Потом есть архитектор, ему строит картинку дома, которая была бы хорошо для него, то, что он хотел бы. Потом приходит инженер и разбирает это, ставит на это разные границы и так далее, насколько это возможно и прочее. Приходит потом, выходит наружу, выходит план. Потом есть специалисты, которые это делают, это, да, специалисты, каждый специалист делает, берет что-то и что-то, и начинает делать действия. И где они это делают, в каком-то своем месте определенном, это еще одна вещь. То получается у нас здесь, как бы, есть пять уровней, как всегда, да, как всегда. Есть корень, сама потребность, идея замысла, замысел, назовем так. Есть сам замысел, что это картинка, это архитектор и прочее, что он может. Есть, да, план замысла, или как это, есть разработка плана, как вы осуществите этот замысел. И есть действие, и есть над чем происходит действие, материал, который находится, скажем так, да. Это вот такой, этот процесс, который вот, ну, для человека. На самом деле у каждого человека происходит тот же самый процесс. Если посмотрим хорошо, ну, первичные эти понятия мы не очень прослежим, но мы привели какие-то вещи так, для общей информации, да, там какое-то стремление, картинка и так далее. Ну, скажем так, есть это. После того, что у человека есть сознание, как бы некоторая идея, что он хочет, картинка, которую он хочет получить, он начинает думать, как это выполнить, правильно? После того, что он решил, разобрал, понял, проверил, как достичь то, что он хочет сделать, у него сейчас уже есть намерение какое-то, это намерение, у него есть сила слова, это как бы идея слова. Он начинает его говорить, скажем, мастерам или кому-то, или сам себе. И посредством вот этих слов, вот этого намерения, этого плана он делает действия. То есть кто делает действия? Руки его делают действия, но в силу чего? В силу того, что он, того как бы плана, что это набор слов, которые были сформированы до этого. Получается, мы скажем, подожди, кто делает это действие? Человек делает действие, человек, руки делают действие, или его слово оно делает действие? Ясно, что слово у человека – это начало действия. То есть руки делают это действие, что-то там строят, потому что у него было какое-то намерение. Потому что если это без намерения, иди знай, что там получится. Вот, вот это его намерение мы назовем словом. Иногда оно в прямом смысле слова. Но даже когда он, скажем, его не высказал, но в каком-то смысле он его выражает в своем действии. Мы спросим, как? Всевышний. Он когда создавал мир, он высказал слово и создал вещь. Как? Как слово вышло, как слово сделано? Для того, чтобы у человека слово что-то сделало, надо, чтобы оно как бы приказало или работнику, или его рукам что делать. А как это Всевышний сказал слово и создает это, да? И что такое, значит, Всевышний сказал? Да, и теперь мы здесь понимаем эту вещь. И даже когда мы посмотрим на человека, первый замысел замысла, он был где-то внутри мысли его. Иной раз настолько высоко, что человек не осознает, что именно он хочет. План, картинка, которая его была, она тоже была в мысли. Это другой уровень мысли. В мысли есть несколько уровней. Там тоже он видит картинку. Потом начинает думать, как это осуществить. Он должен знать, что находится в этом месте, что как. Да, как можно применить это, каковы возможности, как, что у него есть, сколько у него денег есть, какова... внешние условия и так далее, сравнить с этим и применить эту картинку к окружающему миру. Для этого тоже мысль. Потом он нашел какое-то решение, как и что должно быть, то есть создал план. Обычно план он уже записывается или высказывается. Но как бы то ни было, даже высказал он, но не высказал, как бы то ни было, когда человек сказал слово, произошел переход из мира мысли в мир действия. На самом деле то было в мысли до сих пор. Сейчас слово – это выход мысли наружу. Да, и, то есть, и ну, если, как мы понимаем мир, что есть человек, внутри него мысль, а снаружи это, да, его действие. Первое это слово. Вот это слово, оно приводит действие, его руки и так далее. Как слово приводит? Слово имеется в виду идея его плана, то, что он понял, как это, его намерение. Вот это намерение, оно приводит это. Ну, кто-то скажет, подожди, намерение не вышло наружу, а слово вышло наружу. Даже когда мы говорим, что человек, ну, если он сделал посредством работников, то понятно, он дал, как бы, выходит слово, план, сопромат, разные вещи, и тогда работники, значит, делают. А вот человек, который замыслил что-то, и сам он сделал. У него было намерение, он даже никому не рассказал, что он это делает. На самом деле, когда он начинает делать действия, это тоже выход наружу его намерения. По сути, это тоже слова. Вот это выход намерения в этот мир. Теперь, если мы посмотрим больше этого, мир окружающий, как мы сказали, находится в мысли тоже человека. Теперь, наш замысел был в мысли, наш вот способ найти эту, да, найти это решение, как бы, как это применить, тоже было в мысли. И кроме этого, в мысли также возникает картинка вот этого окружающего мира. Она тоже находится в мысли. И когда она переходит из мысли намерения в мысли, где находится сама по себе картинка, там вдруг она превращается в действие. Почему? Вот, да, как это? Вот так именно это происходит. То есть, когда отец рассказывает сказку ребенку, что он ему говорит? Да, пришел страшный волк и проглотил там эту красную шапочку. А ребенок не знает, что значит проглотил? Как, что такое проглотил? А он начинает объяснять, что он раскрыл свою пасть, большие были зубы, взял там как бы голову, поместил, толкнул в это и так далее. И тогда он начинает, ребенок, видеть в своем сознании все это, потому что слово «проглотил», она тоже имеет в себе какую-то вот картинку или так далее. Каждое действие, оно тоже рассказывается словами. И поскольку действие рассказывается словами, мы тоже его видим. Получается, что и то, что он нарисовал ему картинку, вот это там лес, красная шапочка и этот волк, он также ему рассказывает, как каждый делает, что делает и так далее. И получается, что действие тоже результат слова. Все это слово. Только когда, то есть получается, что действие, оно тоже происходит в результате слова. Почему? Потому что что такое действие? Действие, оно уже в картинке. И вот это действие, как оно там, это человека, как это, работает воображение. Чтобы у него это возникла эта картинка, нужно слово. Слово в данном случае, что это такое? То, что, как мы сказали, выходит наружу, это, оно внутри себя несет, это какое-то то, что выходит наружу, внутри которого заложена идея мысли. Это, как мы сказали, что такое Всевышний создает мир? Смотрит в Тору и творит мир. Что такое смотреть в Тору? Это как мысль по отношению к телу. Что Тора это как бы вот, выход наружу, на мир тела. И когда он смотрит внутрь Торы, это значит, как бы дает ей действительность. Вот этому слову дает ему силу, дает ему жизненность. И тогда слово начинает делать действия в окружающем мире. Потому что это слово относится, то есть переход от мира мысли к миру действия, это вот как бы Всевышний посмотрел, а потом говорит слово, это в мире действия. И вот это слово, оно является, оно не только, как это, слово само по себе. Действие, оно тоже слово. Это то, что мы хотим сказать. Поэтому, когда я хочу сказать, как это, что что было действие, что этот волк проглотил там эту красную шапочку или бабушку, не знаю кого. Так это действие, оно тоже результат слов. Как бы это тоже надо рассказать, как это происходит. Потому что если ребенок не знает, как, так он это, ему надо это рассказать словами. Само действие тоже, и мы его хорошо знаем, когда рассказывается, тот, кто может правильно рассказывать, в каком деталях, в подробностях рассказывает, как произошло такое-то и другое действие, и что, и ребенок действительно видит, как происходит это, и как происходит это, и так далее. Вот и его в мире сознания, кто сделал действие? Его в мире сознания, правильно, было, кто сделал это действие? А это действие там, внутри картинки, оно было результат слова, которое было за картинкой. И это мы видим здесь тоже, у человека. План его, мысль его, замысел, все это было в мысли. Когда оно выходит наружу, оно выходит, то есть входит в мир картинки, где мы находимся. Это мир действия. Здесь она выходит в виде слова, это намерение, которое выходит в виде слова. И это слово уже делает действие в этом мире. Как оно делает действие? Слово, что, да, то есть, да, да, как оно делает действие у нас, ну, как у человека это делает действие? Человек как бы говорит себе, вот возьми эту глину, сделай ее так, поверни так, или эту гайку поверни сюда, поверни туда. То есть он как бы себе делает намерение, и тогда происходит действие. Не только само слово, которое вышло, оно является словом, но и намерение человека сделать это действие, вот что он как бы приказывает своим рукам делать то-то и то-то. Мы не видим, что мы приказываем, потому что мы привыкли делать автоматические действия уже это. Но когда человек сталкивается с чем-то первый раз и думает, вот как это сделать, так он себе говорит, надо это повернуть, давай это поверну, давай вот это я так сделаю. Так человек себе действительно рассуждает. То есть получается вот это давай, даже если он его не произнес, оно слово, и оно выходит внутри действия. На что это похоже? Как раз на то, что мы сказали, когда отец рассказывает про то, что волк, теперь а что, он раскрыл пасть свою. Когда он это говорит, ребенок видит, как она раскрывается. Когда он говорит, тоже он видит и так далее. То есть слово, оно делает, оно тоже делает действие. Не тоже делает действие, а в начале действия, в сути действия есть идея слова. Поэтому, когда мы здесь говорим, Всевышний создал, как это, сказал слово, и возник мир, и возникает это, сказал слово, и что-то возникает, спрашивается, как из слова приходит действие. А слово – это идея возникновения какого-то предмета, это ряд действий, направленных к возникновению этого предмета. И это есть слово. Как мы говорим, скажем, Всевышнему не надо кому-то говорить, сделай то-то и то-то. У него нет работников. Нет, кто бы это сделал, правильно? Но как и человек, который решил что-то сделать, он как бы приказывает своим рукам. Пока он мыслит, мысли есть много разных уровней. Когда есть какая-то потребность, желание, это что-то одно. Когда у него есть картинка, что он хочет, какой дом он хочет, что-то другое. Когда он думает о том, как это осуществить, что-то третье. Но когда уже ему ясно, что он должен делать, это четвертый уровень мысли. Ну, там есть намного больше, но вот как бы. И вот этот уровень мысли – это слово. Только когда она выходит наружу, либо она выходит изо рта, и тогда кто-то там слышит, делает и приводит к действию, либо оно как бы выходит в его руки, в его тело. Он как бы себе говорит, это надо сделать так, это надо сделать так. Он говорит вот эти слова, а не в мысли, как будто бы он их не произнес. Это, не, это мысль, это идея слова. Точно так же, когда оно выходит изо рта в виде различных, я знаю, звуков и так далее, в виде различных волны, да, звуковых волн, также оно может выйти в действие рук. Когда человек в рамках своего намерения делает какие-то движения руками, это тоже слово. Да, это понятно. Поэтому только что вроде бы руки сделали. Правильно, но внутри них был тот самый, вот то самое намерение. Это как то самая бесконечность внутри той самой линии, как мы говорим. Что эта линия внутри нее, внутри Торы, скажем так, но Тора это как бы вот эта вот оболочка. И внутри находится это. Она дает жизнь. Она дает это мысль. А выходит наружу что? Тора выходит наружу, как электричество внутри станка, а наружу выходит действие станка. Если эта линия, это Тора, а внутри нее есть свет бесконечности, когда она выходит из этой линии, она выходит одета в эту линию. Что это такая линия? Что это оболочка вот эта? Это слова Торы. Поэтому наружу выходят слова Торы, внутри которых есть та самая сила бесконечности, как электричество внутри действия станка. Не знаю, насколько это пример понятен. Но это, в принципе, то, что происходит. И также, когда человек делает действие рукой, там есть намерение внутри этого, то, которое его как бы толкает. И само по себе, да, и в любом случае идея слова – это идея выхода из мира мысли в мир, в картинку, в мир вот воображаемый, в мир это. То есть мира мысли – это как бы вот рассуждение, мир того самой картинки, которая тоже в конце концов находится в его мысли. Это идея слова. Или как часто мы говорим себя, выразить себя. Иной раз человек не должен сказать, он только посмотрит. Точно на его поведение ты видишь, что он хочет сказать. Это уже его высказывание, своего поведения. Это, что это значит? Всем своим телом он показывает то, что он хочет сказать. Тоже мы видим. И это как бы здесь идея, что Всевышнему не нужно делать как бы действия. Или скажем... Да, как это, Всевышний создает водопад. Что это значит? Это значит, что как бы, или скажем там, да, как-то падает камень и там разрушает какую-то вещь. Да, допустим, было сделано Всевышним и разрушает там какое-то дерево, скажем. Кто это сделал? Всевышний сделал. Каким образом? Вот этот камень, который упал, Всевышний, он мог бы просто сказать, этого дерева не будет или нет. Падение этого камня, это ее что-то вызвало, правильно? Вот намерение, скажем, Всевышнего приводит к этому падению камня, к этому дереву. Это слово Всевышнего, вот это само действие, оно, внутреннее намерение, оно привело к тому, что привело, и тогда это дерево, как бы оно поломалось, разрушилось, и это получается, что Всевышний как бы это сделал своим намерением. Мы скажем более того, кто хочет зайти глубже в это дело, что на самом деле поменялась картинка, да, что сначала было там, не было связи между камнем и самим деревом, что оно поломалось от камня, совсем не так. Была в начале картинка, где был камень, и было дерево целое, и еще одна картинка, где было так, и так они были ближе. И последняя картинка, что дерево поломано. Это все то, это вот так тоже можно нарисовать. И каждая картинка возникает словом, как мы сказали. Каждый раз, каждая картинка. Мы просто можем смотреть на создание мира с двух точек зрения всегда. Как есть, вот, как, что окружающий мир – это как бы некоторая реальность, которую вот, мы ощущаем и так далее. Есть мир мысли внутри человека и так далее. А можно смотреть наоборот, что этот мир – это тоже картинка внутри мира мысли. Это более глубокий взгляд. Но в принципе, в двух этих картинах мира мы можем объяснить эту вещь. И то, что Всевышний создает этот мир словом. Что значит словом? Что даже если я вижу какое-то действие в мире природы, это тоже называется словом, потому что это то, что вышло из мира мысли и входит в это намерение, которое проявляется вот в нашем мире, в мире мысли. Поэтому это, как это мы, да, слово это выход мысли наружу. Действие человека, когда оно преднамеренное, это тоже слово, выход наружу, да, это слово выходит наружу человека. Мысль, намерение человека выходит наружу. Слово это намерение человека, которое выходит как бы в этот мир. То же самое действие человека, это тоже намерение, это тоже слово. Поэтому, как бы он сказал, да будет так и стало так. Почему оно становится так, вот так? Это с одной точки зрения или с другой стороны? Он сказал, появилась другая картинка, потому что каждая картинка, она рисуется в соответствии со словом. Как бы то ни было, вот эта вот идея, что Всевышний смотрел Тору и творил мир. Смотрел в Тору, это имеется, что такое смотреть? Смотреть, это значит дать жизненность. Это когда внутрь сознания человека входит некоторая идея, которая поражает, да, открывает ему много, он вдруг сейчас понимает, что и как делать. Правильно? Когда это... И тогда он начинает делать действия или говорит, чтобы другие делали действия. И то, и другое называется слово. Получается, что как бы то, что в него вошла идея, это как бы Всевышний посмотрел внутрь него, и у него вышло слово. Ну, скажем, это мы говорим о человеке, у него выходит слово, это его действие. И тогда происходит слово. Это как бы идея, что Всевышний смотрел Тору, то есть ту самую линию, и создавал миры. Создать мир – это когда то, что внутри из мысли выходит наружу. В данном случае идея мысли – это тот самый свет бесконечности внутри Торы, внутри линии, выходит наружу в виде слова, в виде действия, в виде еще как-то. Кто как назовет это, как оно выйдет в картинке или в реальности, кто как посмотрит. Это выход. То есть, получается, смотрел Тору, говорил слово, и был сотворен мир. Смотреть – это значит дать силу этому, да, действию, а это действие определяется Торой, что это та самая оболочка, внутри которой есть этот свет, который дает жизнь этой оболочке. Эта оболочка – это и есть Тора. Система ограничений для создания конечного мира и так далее. И он смотрит Тору и создает мир и так далее. Да, это как-то понятно будет, но что-то мы задержались с этим объяснением, хотел дальше пойти, но... Во всяком случае, хотя бы идею мы дальше скажем. Велахен говорит он, что коля Тора бихлаль, и поэтому вся коль га Тора бихлаль, бе коля лямот клалеем пратеем сидреем, и коли не нам кулям клулим и рамузим баэцар мамро. То есть... Поэтому надо беречь. То есть он хочет сказать, в конечном результате, что идея, которую мы должны понять, что поэтому, по этой причине, все, что происходит в мире, да, коля тура бихлаль, коля лямота, кварем, протеем, сидурем, коля не нам, кулям, кулим, рамзим, поэтому, значит, вся тура, и то есть вся тура, все пять книг, и все миры, в общности и в деталях, во всех, да, в общности и в деталях, и все мироздание, которое есть, все они намекаются, как бы записаны, заложены в этих 10 высказываниях действия Береши. К Моше Катав Рабейну Агодол Агаон, как это пишет Рабейну Агодол, это Вильнский Гаон, да, где это в книге, комментарии на книгу Сифру Дециниута, и также в Зор. У нас уже нет времени это рассмотреть, но мы в следующий раз попытаемся понять вот именно эту идею. Каким образом вся Тора и все мироздание, оно записано в Торе. То есть, во-первых, он говорит, почему? Потому, поскольку вот эта Тора находится в начале мироздания, и Всевышний творил Тору и творил мир. И вот мы объяснили, что такое смотрел в Тору и творил мир чуть больше. Сегодня добавили чуть больше, в прошлый раз тоже это объясняли. Но сегодня посмотрели немножко с другой стороны на эту вещь. И вот что такое сотворить мир, смотреть Тору и творить мир. И поскольку это так, то все, что есть в мире, оно есть в Торе. И вот эту идею дальше он хочет разобрать, мы без Рата Шем уже, наверное, в следующий раз разберем это дело. Да.
Спасибо большое. Recording stopped. Очень интересная лекция.
Да, мы как бы повторили то, что сказали, но чуть больше просто.
Да, это... да. А есть два вопроса от
Натальи
и от Жени. Два вопроса. Посмотрим.
Сейчас посмотрим. Да. Это похоже на семантическое поле в лексикологии. Ну, наверное, поле, да, мир внутри мира, ну, наверное, да, границы. Это создание, конечно, это одноразовое действие или бесконечность постоянно это производит. Ну, для того, как мы говорим, если мы смотрим на действительность мира как картинка внутри сознания человека, то она всегда должна быть, да, человек забыл и нету, да, потерял сознание, а ее нету, да, то есть она должна всегда быть восстановлена, то есть всегда должна быть создана, да, если мы так смотрим. Если мы смотрим, как вот реальный мир, который был создан, на самом деле даже в этом смысле, то так и сказано, мир каждый раз возникает заново, каждое мгновение мир возникает заново. Мы когда-то с моим учителем рассматривали, сколько, ну, Нефеш ха-Хаим, он приводит там расчет, ну, с какой частотой возникает мир. Но весь мир возникает заново каждое мгновение, скажем так. Следующее мгновение немножко другое, потом немножко другое. И поэтому мы видим движение, в принципе. Потому что иначе это, да, мы видим движение, видим разные события, видим это, потому что как мультипликационный фильм, картинки постоянно меняются, мы это уже разбирали когда-то. Да? Я думаю, понятно это. Да, нет, да, смысл, вопрос не очень понятно. Все-таки сон это существует, реальность или нет? Сон мы приводим как пример всего лишь, потому что на самом деле сон не дает человеку, ну, обычно в наше время не дает такое осознание настоящей реальности. Некоторые, иной раз бывают сны у человека, что он как будто бы вот там находился, а обычно человек что-то туманное, непонятное. Но мы просто приводим как пример, как будто бы. Но вот человек представляет, смотрит фильм, он что-то видит, там картинку какую-то, слушает сказку, он в нее входит, историю он читает, человеку интересно там читать разные книги, там художественная литература или еще что, он там разные рассказы, он как бы переживает вместе с этим, он как, в каком-то смысле переселяется в этот мир, не на 100%, конечно, но в каком-то мере, то есть не на 100%, потому что не всеми ощущениями. Но и если сделать это через все ощущения, чтобы не просто только видел там, да, скажем, картинку в фильме, а также осязал, чувствовал и так далее, то тогда он просто бы видел, он был, находился бы в другом мире, он не смог бы отличить, что он находится в этом мире или в том мире. Это понятно. Но поскольку он не настолько, то это да. Когда человек читает себе что-то и представляет, слышит картинку словами, тоже только через уши, через глаза, но не в полной мере. Поэтому, ну, в какой-то мере мы можем так считать. Мы это приводим только как пример, нам не нужно это. Когда бесконечность создает реальность, так она реальность настоящая, ну, относительно тех, кто в ней находится. Да? Ну, по-моему, все здесь вопросы.
Есть вопрос от Шимана. Пожалуйста, Шимана.
Да.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слышно, все нормально.
Спасибо большое, Рахай, очень сильно. Да. Значит, вопрос такой у меня. Значит, мир материи состоит из элементарных частиц, из атомов, молекул, клеток, да?
Да, да.
А вот мир идей, мир мысли, ну, тоже есть какая-то...
Конечно, я просто это привел обратно как пример. Я привел это как пример, который мы все знаем, есть такая материя, такая энергия, там атом и так далее, но это продолжается дальше в духовных мирах, там в духовных мирах тоже есть разделение, что это мир мысли, мы назвали духовный мир, что это такое, это мир мысли в конечном результате. В этом мире мысли тоже есть вот это разделение, да, там как... да, как какие-то свои законы для определенного мира, потом не него есть другой духовный мир, который там другие более общие законы и так далее, конечно.
Ага, то есть именно... есть это место,
Это я только пример привел для понимания структуры духовных энергий. Конечно, это то, что мы говорим, круг внутри круга. Мы же говорим о духовной действительности на самом деле.
Да, да. То есть у духовной действительности тоже есть своя структура.
Конечно, конечно. Свои законы в каждом мире, в каждое это.
И вот это действие, которое происходит из духовного мира на материальный мир, оно только одностороннее или есть материальный мир происходит?
Есть то есть воздействие нас на это, конечно, есть, наши поступки. Потому что на самом деле наши поступки – это действия в духовных мирах, мысли.
Наши поступки – это материальные.
Осмысленные поступки. Когда человек делает осмысленный хороший поступок или плохой поступок, тоже осмысленный. Это на самом деле действия в духовных мирах. Потому что он понимает, что он делает.
А если не понимает, то это просто…
Просто ошибся человек, прошел, задел за выключателем, в субботу он потух. Нет, даже к этому, это даже ошибка не называется. Называется метасик, да, как бы.
Да, я понял. Спасибо большое,
да. Анечка, пожалуйста. Шалом, Раз Захария. Да. Шалом всем.
Шалом, шалом, шалом.
Раз Захария.
Да.
Удивительное, необычайное, просто чудесное творение Тора. Она близка к Всевышнему по бесконечности. Ведь все же говорят, что можно бесконечно учить Тору, сочетание букв и всего. У меня такой вопрос.
Да.
Скажите, Раз Захария, у Торы есть душа?
Сама бесконечность. Вот как мы объяснили, сама бесконечность душа Торы. Вот если мы вот то, что мы поняли. Но на самом деле, когда она доходит до нас, это одна внутри другой доходит там, да, душа внутри тела, а то тело становится душой для следующего уровня, а так далее, так далее. Это так, смотря вопрос, в каком уровне мы говорим, да? Но если мы говорим о той первичной, то, что сказано, что Тора находится в самой вершине мироздания, то ее душа это сама бесконечность.
Сама бесконечность?
Да. Ну, если мы говорим
спасибо.
Про это.
Да, спасибо большое. Орочка, пожалуйста.
Ора. Да, здравствуйте, спасибо большое, Роман Захарин. У меня тоже такая ассоциация, все на свои, там, у меня физическая, потому что если, значит, идея букв – это сокращение расширения, все буквы из этого построены. И это, конечно, очень похоже тоже на физическую модель. То у каждого есть колебания, частота своих колебаний, у молекул, атомов, у микрочастиц и так далее. То есть получается, что как бы весь мир сотворен то есть напрямую этими буквами, то есть букв слова, вот, из каждого слова свой предмет материального мира, и все это связано вот этой, вот этими вот как бы, скажем, колебаниями.
Частотами,
то есть с этим светом, с бесконечным, то есть получается, что это такая гигантская, красивая физическая картина мира, когда вот это вот этот вот свет, который тоже является колебанием в нашем как бы материальном мире, вот, он как бы проходит через вот эти буквы, делая эти слова и образуя вот эти предметы материальные. У меня такая ассоциация.
Да, как-то похоже на это. То есть, когда мы что-то говорим, вы сказать, это на самом деле мы как бы что-то создаем, да, то есть высказывание – это создание на самом деле. Для того, чтобы, для того, чтобы у ребенка возникло понятие волка, ему надо сказать волк, нарисовать его. Если мы хотим сказать, что он что-то делает, волк раскрывает свою пасть, надо рассказать, как он раскрывает, как там зубы видны, как это. И тогда он видит действие, но все это действие тоже слова. Да? Да, Анна? Анна? Не, Ора?
Да, не знаю, мне кажется, что там, мы так, это может быть воображение, но то, что я имею в виду, как Всевышний, что мир именно сотворен, что это буквы как кирпичики и слова как вот это, которые образуют реально именно этими словами. какой-то предмет материальный, который он обозначает. То есть вот прям так происходит.
Ну да, можно подумать об этом, каждый может себе представить по-другому, да, но в принципе это идея. Это, можно, это путь мысли. Путь мысли, да. Как мысль, в каком направлении.
Да, понятно, спасибо. Мне попадалась какая-то интересная статья, какую-то физику, значит, видно там Хогом, он значит, посчитал просто, что увидел, что вес, скажем, даже планет в их названиях еврейских, и там еще что, то есть как бы он посчитал. Весы,
не, есть много вещей интересных, я просто не приводил здесь. На самом деле есть много фактов. Тут целые книги есть на это. Я не привожу, чтобы отдельно этим заниматься.
Эти слова, да, они эти предметы описывают полностью.
Да, гематриот и все прочее. Ну да, спасибо, да, спасибо.
Еще раз спасибо, Розакалин, очень замечательная лекция. Спасибо. Будем ждать последующего понедельника.
Дальше там еще хуже в этом смысле.
Хорошей следующей лекции, чтобы была хорошая неделя, чтобы у вас все хорошо, чтобы у всех наших слушателей было все хорошо. Здоровье
такое. Спасибо всем, спасибо всем. До свидания.
Спасибо, пока-пока.